Глава 14. Ворон.
«Посиди со мной, папаша», — так сказал Барри Китаёза. «Наклонись пониже».
Это было сразу после того, как Гремучка поставила первый диск с порно. Ворон посидел с Барри, даже подержал его за руку, пока умирающий мучительно проходил очередной цикл. А когда тот вернулся...
«Слушай, она за нами следит, это точно. Но когда включили эту порнуху...»
Трудно было объяснить все это тому, кто сам не локатор, особенно если объясняющий умирает. Но суть Ворон понял. Ебливые игруны у бассейна шокировали девочку, как и надеялась Роза. Но она не просто отшатнулась и прекратила шпионить. На мгновение-другое Барри показалось, что ее местонахождение раздвоилось. Она все еще была с отцом на лилипутском поезде, направлявшемуся туда, где они собирались устроить пикник, но в момент шока мелькнула еще одна непонятная картинка-призрак, будто она в туалете сидит на толчке.
«Может, это было воспоминание?» — предположил Ворон.
«Могло такое быть?»
«Да», — сказал Барри, — «у лохов в головах какого только говна нет. Скорее всего, это ничего не значит. Но на секунду она как будто превратилась в близнецов, понимаешь?»
Ворон понимал не до конца, но все же кивнул.
«Но если мне не показалось, может быть, она ведет какую-то игру? Дай-ка сюда карту!»
У Джимми арифмометра на ноуте была карта Нью-Хэмпшира. Ворон повернул ее к Барри.
«Вот она где!»
— сказал Китаёза, ткнув пальцем в экран.
«Едет с отцом к этому облачному распадку!»
«Пади!» — поправил Ворон. «Облачная падь!»
«Ну и хер с ним!»
— Барри передвинул палец к северо-востоку.
«А вот отсюда шел призрачный сигнал!»
Ворон взял ноут и взглянул на каплю пота, без сомнения инфицированного, которую Барри оставил на экране.
«Энистон? Она там живет, Бар. Там, небось, ее мысленные следы по всему городу. Как чешуйки отмершей кожи».
«Само собой, воспоминания, мечты и прочее говно, как я и сказал».
«И теперь сигнал исчез».
«Да, но...»
— Барри вцепился в руку Ворона.
«Если она такая сильная, как говорит Роза, то есть вариант, что она нас дурит, типа чревовещает».
«Ты когда-нибудь видел парохода, который умеет это делать?»
«Нет, но все когда-нибудь случается в первый раз. Я почти уверен, что она с отцом, но тебе решать, достаточно ли этого почти для...»
И тут Барри снова начал схлопываться, на чем их членораздельное общение прекратилось. Ворон остался перед сложной дилеммой. Он отвечал за это задание и был уверен, что справится с ним, но план принадлежал Розе, и, что важнее, она была повернута на этом плане. Если он облажается, плохо ему придется. Ворон взглянул на часы. 3 часа дня здесь, в Нью-Хэмпшире. 1 в Сайдвиндере. В кемпинге Блюбелл как раз кончают обедать. И с Розой можно связаться. Это решило дело. Ворон набрал номер. Он был почти уверен, что Роза высмеет его и назовет старой бабой, но ошибся.
«Ты знаешь, что на Барри уже нельзя положиться полностью»,
— сказала она.
«Но тебе я доверяю. Что тебе подсказывает чутье?»
Его чутье помалкивало, потому он и позвонил. Он так и сказал и умолк в ожидании.
«На твое усмотрение»,
— сказала она.
«Только не облажайся».
«Спасибо тебе в бок, Розочка», — подумал он. И испугался, что она перехватит эту мысль. Он сидел, все еще держа в руке закрытый мобильник, покачиваясь из стороны в сторону вместе с фургоном, вдыхая запах болезни Барри и думая, скоро ли первая сыпь появится на его собственных руках, ногах, груди. Наконец он прошел вперед и положил руку на плечо Джимми.
«Когда едешь до Энистона, остановись».
«Зачем?»
«Я там выйду».
Ворон смотрел, как они выезжают с заправки на Мейн-стрит, борясь с желанием послать мысль Гремучке, пока они не отъехали слишком далеко. Этим его экстрасенсорные способности ограничивались. «Вернитесь за мной, это ошибка!» А что если нет? Когда Винни-Бага скрылся из виду, Ворон окинул жадным взглядом унылую вереницу подержанных машин на продажу около прилегающих заправки-мойки. Вне зависимости от того, что случится в Энистоне, для выезда из города Ворону понадобится автомобиль. Наличных для покупки машины у него было более чем достаточно. На ней он бы добрался до заранее оговоренной точки сбора на 87-й федеральной трассе около Олбани. А вот со временем была напряженка. На заключение сделки ему понадобится минимум полчаса, что может быть слишком долго. Пока он не удостоверится в том, что тревога оказалась ложной, ему придется импровизировать и полагаться на силу убеждения. Они никогда его не подводили. Ворон все-таки потратил пару минут на посещение магазинчика при заправке, где он купил кепку Red Sox. В стране Red Sox, поступая как их фанат. Он хотел было купить еще и солнечные очки, но передумал. Благодаря телевидению, поджарый господин средних лет в солнечных очках будет выглядеть наемным убийцей в глазах некоторой части населения. Хватит ему и кепки. По Мейн-стрит Ворон дошел до библиотеки, у которой Абра с Дэном когда-то держали военный совет. В вестибюле он сразу же наткнулся на то, что искал. Под заголовком «Взгляните на наш город» висела карта Энистона со всеми его улицами и переулками. Ворон нашел на ней улицу, на которой жила девчонка. «Отличный вчера был матч, правда?» — спросил его какой-то мужчина со стопкой книг в руках. До Ворона не сразу дошло, о чем тот толкует, но потом он вспомнил о своей новой кепке. «Еще бы!» — согласился он, не отрывая глаз от карты. Подождав, пока фанат Сокс уберется во свояси, Ворон покинул вестибюль. Кепка — это хорошо, но у него не было никакого желания обсуждать бейсбол. Дурацкая игра. Ричланд-корт оказалась короткой улочкой, с коттеджами по обеим сторонам. Заканчивалась она круговым разворотом. По дороге сюда Ворон прихватил бесплатную газету под названием «Энистонский потребитель». Теперь он стоял на углу, удобно опершись спиной о дуб, и притворялся погруженным в чтение. Дерево прикрывало его от взглядов с улицы. И это было хорошо, потому что невдалеке стоял красный пикап, за рулем которого сидел какой-то мужик. Пикап был старый, в кузове у него валялись разные инструменты и вроде бы даже культиватор. Так что мужик вполне мог оказаться садовником. Жители подобных улиц могли их себе позволить. Но даже если и так, почему он просто сидит без дела? Может, не просто сидит, а караулит? Внезапно Ворон обрадовался, что принял слова Барри всерьез и сошел с корабля. Но что делать дальше? Можно, конечно, позвонить Розе, но их последний разговор был не полезнее магической восьмерки. Он все еще стоял в тени старого дуба, размышляя о своих дальнейших действиях. Но тут в игру вступило привидение, которое благоволило к верным гораздо больше, чем лохам. В одном из коттеджей открылась дверь, и из него вышли две девочки. Остротой зрения Ворон не уступал своему пернатому тезке, поэтому он тут же узнал двух из трех девчонок со снимков Джимми. Девочку в коричневой юбке зовут Эмма Дин, а ту, которая в черных брюках, Абра Стоун. Ворон снова взглянул на старый пикап. Водитель, тоже старик, до этого сидел за рулем, сгорбившись. Теперь же он распрямился. Хвост трубой, глаза горят. В общем, насторожился. Значит, она так и водила их за нос. Ворон пока не знал наверняка, какая из двух девчонок пароход. Но в одном он был уверен. Его соратники пошли по ложному следу. Ворон вытащил мобильник, но никому не позвонил, наблюдая, как девочка в черных брюках идет по дорожке от дома к тротуару. Девочка в юбке секунду провожала ее взглядом, а потом вернулась в дом. Девочка в штанах, Абра, перешла через дорогу, а в это время мужчина за рулем пикапа вскинул руки в вопросительном жесте. В ответ она показала ему большой палец. «Не волнуйся, все в порядке». Ворона охватило ликование, жгучее, словно глоток виски. Ответ получен. Искомый пароход Абра Стоун. Сомнений нет. Ее охраняли, и телохранителем служил старикан на вполне рабочем пикапе. Ворон был уверен, что машина довезет и его, и некую юную пассажирку до самого Олбани. Набрав номер гремучки, Он не удивился при виде сообщения «вызов не прошел». Облачная падь была местной гордостью, и, боже упаси, если какая-нибудь сотовая вышка осквернит сделанный туристом снимок. Ничего страшного. Если ворон в одиночку не справится со стариком и малолеткой, то пора ему сдавать жетон и уходить на пенсию. Немного подумав, ворон выключил телефон. Следующие минут 20 он ни с кем говорить не хотел, включая Розу. Миссия его, ответственность на нем. У него было 4 полных шприца. 2 в левом кармане легкой куртки и 2 в правом. Нацепив свою лучшую улыбку, с которой он, то есть Генри Ротман, обычно договаривался с хозяевами кемпингов и резервировал для верных мотелей, ворон вышел из-за дерева и зашагал по улице. В левой руке он все еще держал свернутый потребитель. Тем временем в кармане куртки правая снимала с иглы пластиковый колпачок.
«Простите, сэр, кажется, я заблудился. Вы мне не поможете?»
Билли Фриман был на взводе и полон дурных предчувствий, и все же он купился на этот бодрый голос и доверительную улыбку. Всего на 2 секунды, но хватило и этого. Он уже тянулся к бардачку, когда почувствовал, как что-то ужалило его в шею.
«Комар укусил», —
подумал он и повалился на бок, закатив глаза до белков. Ворон открыл дверь и столкнул водителя на соседнее сиденье. Голова старика настукнулась об окно с пассажирской стороны. Ворон перекинул ноги старика через консоль, ударом закрыв бардачок, чтобы освободить место. Потом сел за руль и захлопнул дверь. Глубоко вздохнул и огляделся, готовый ко всему, но ничего не произошло. Ричланд Корт по-прежнему пребывала в послеполуденной дреме. Чудесно! В зажигании торчал ключ. Ворон завел двигатель, и радио тут же разразилось ревом Тоби Кита. «Боже, благослови Америку и не жалей пива!» Ворон хотел было выключить радио, но тут жуткая белая вспышка на мгновение лишила его зрения. Ворон не был силен в телепатии, но был прочно связан с остальными членами клана. В некотором роде они все были придатками единого организма, и только что один из них погиб. Облачная пать оказалась не просто ложным следом, а чертовой засадой. Не успел ворон решить, что делать дальше, как зрение ему затмила еще одна вспышка, а после небольшой паузы — еще одна. Неужели все? Боже праведный, все 3! Такого просто быть не может, правда? Он сделал глубокий вздох, потом еще один. Заставил себя признать, что да, такое возможно. И если так, то он знал, кого винить.
Вшивую парную девчонку!
Ворон посмотрел на дом Абры. Там все было тихо. Спасибо, Господи, и на этом. Он собирался проехать по подъездной дорожке прямо к ее дому, но решил пока с этим повременить. Выйдя из машины, он наклонился внутрь и схватил бесчувственного старикана за ремень и рубашку. Усадил его за руль, потратив пару секунд на обыск. Пистолета нет. Жаль, ему бы сейчас оружие не помешало. Ворон пристегнул старика ремнем, чтобы тот случайно не рухнул на клаксон. Потом неспешно пошел к дому девчонки. Если он заметит в окне ее лицо или даже просто подергивание занавески, то перейдет на бег. Но пока никаких движений не было. Возможно, все у него получится. Но давешние вспышки оттеснили мысль об успехе на второй план. Сейчас ворону больше всего хотелось добраться до этой жалкой сучки, которая причинила им столько горя, и трясти ее до тех пор, пока она не затрещит по швам. Абра прошла по коридору, словно во сне. Гостиная у Стоунов располагалась в подвале, но их любимым уголком была кухня. Туда Абра машинально и направилась. Она стояла, опершись на стол, за которым семья ела 1000 раз, и смотрела в окно над раковиной широко открытыми пустыми глазами. И вообще она была не на кухне, она была в облачной паде и наблюдала за тем, как из Виннибага высыпают плохие ребята. Гремучка, Орех, Джимми Арифмометр. Она узнала их имена от Барри. Но что-то было не так. Кого-то не хватало.
«Где ворон, Дэн? Я не вижу ворона!»
Никто не ответил. Потому что Дэн с ее папой и доктором Джоном были заняты. Они уничтожили плохишей одного за другим. Сначала Ореха.
«Так держать, папа!»
Потом Джимми Арифмометра, а самый последний — Гремучку. К каждая смертельная рана глухим стуком отдавалась глубоко в голове. Эти стуки, словно удары тяжелого молота по дубовой доске, были ужасны в своей окончательности. Но было в них и что-то приятное, потому что...
«Потому что они это заслужили. Они убивали детей. И по-другому остановить их было нельзя. Только вот... Дэн, где ворон? Где ворон?»
Наконец Дэн ее услышал. Слава богу. Она увидела Виннибага. Дэн думал, что ворон внутри, и, может, он прав, но все же... Абра бегом вернулась к входной двери и выглянула в окошко. Тротуар пустовал, но пикап мистера Фримена стоял там, где ему и положено. Из-за солнечных бликов на ветровом стекле Абра не видела его лица, но видела, что он за рулем, а значит, все как обычно. Наверное.
«Абра, ты там?»
«Дэн, как же она ему обрадовалась! Лучше бы он был тут, с ней!» Но чувствовать его у себя в голове тоже было здорово.
«Да».
Она еще раз взглянула на безлюдный тротуар и на пикап мистера Фримена, проверила, заперта ли дверь, и начала возвращаться на кухню.
«Пусть мама твоей подружки позвонит в полицию и скажет им, что ты в опасности. Ворон в Энистоне!»
Абра замерла на полпути. Она непроизвольно вскинула руку и начала тереть губы. Дэн не знал, что она ушла от Динов. Да и откуда? Он был очень занят.
«Я не...»
Закончить она не успела, потому что внезапно у нее в голове взорвался мысленный голос Розы, который вытеснил все остальное.
«Сраная соплячка! Что ты наделала?»
Вдруг такой знакомый коридор между входной дверью и кухней начало заносить. В прошлый раз, когда случилось такое вращение, Абра была наготове. В этот раз нет. Она попыталась его остановить, но безуспешно. Дом исчез. Энистон исчез. Абра лежала на земле и смотрела в небо. Она поняла, что гибель тех троих в облачной паде буквально сбила Розу с ног, и на мгновение ее обуяло ликование. Абра лихорадочно искала, чем бы защититься. Времени было в обрез.